Почему ты вообще решила работать мастером?
Мне просто было неинтересно общаться с людьми. С коммуникацией были просто жуткие проблемы.
Маховик времени очень бы пригодился.
У гвардии не получилось этого не допустить.
Вы как-нибудь сейчас в своей работе используете искусственный интеллект?
Рождается идеальный концепт. Во время ролевок, на самом деле, сейчас думать почти не приходится.
А говорят, у нас нет карьерного роста. Все есть.
Только теперь вот мне всем этим одной рулить.
То есть ты фанат фэнтези?
Так, с этим справились. Давайте придумывать, что будет дальше.
Сейчас я хотела бы объявить небольшой конкурс. Всем привет! Это подкаст «Вожатская». Здесь мы говорим о детском отдыхе в ролевом лагере «Лаборатория приключений». Меня зовут Ромашова Алина, и я являюсь руководителем программы лагеря. В каждом эпизоде подкаста я приглашаю сотрудников из разных сфер лагерной жизни, чтобы обсудить особенности работы и аспекты организации отдыха. Отвечаем на самые популярные вопросы, а также рассказываем много всяких лагерных историй. Сегодня у меня в гостях человек, который прошел большой путь от ребенка, потом помощника, и вот сейчас она является главным мастером на наших сменах. Это Оля Чижикова. Оля, привет.
Привет, Алина, спасибо, что позвала.
Оля, не переживай, все хорошо, здесь никто не кусается. Я всегда говорила, что у тех ребят, кто попал к нам в педсостав после того, как ездил ребенком, есть на самом деле уникальный опыт, который, ну вот, лично я точно никогда не смогу получить. Даже при всем своем желании. Это возможность увидеть и почувствовать всю атмосферу этих игр изнутри, а потом принести уже какое-то свое видение в создании игр. Собственно, поэтому мне очень интересно поговорить с тобой, как это все было для тебя, как это все ты видела, и что вообще для тебя такое быть мастером ролевой игры. И, собственно, первый у меня к тебе вопрос. Расскажи, пожалуйста, какая у тебя была первая смена, на которую ты к нам приехала?
Ну, первый раз я попала в лагерь в 17 году. Это была смена легендариум. Попала я туда почти случайно. Я пошла на программирование к Илье. И Илья очень энтузиастически рассказывал о том, как клёво у него в лагере, как много там разных смен. Я захожу на сайт, я вижу смену легендариум. Это тематика фэнтезийная. А я обожала фэнтези. Я говорю, мама, все что угодно, но я туда поеду. И мама мне поставила одно условие. Все 5 в году ты едешь. И у меня вот эта тема закрепилась все мое время ребенком в лагере. Я могла ехать раз в год, только при условии, что я получаю 5 в году. И поэтому все время, пока я ездила ребенком, у меня были отличные оценки, и в итоге я вышла на красный аттестат. То есть это буквально произошло чисто из-за того, что я попала в лабу.
Блин, это круто. Мы в прошлый раз ко мне приходил Илья, и мы обсуждали прикладную пользу от ролевых игр, и мне кажется, это вот самое что ни на есть прикладная возможность использовать ролевые игры в качестве учебы. Но, во-первых, я тебя поздравляю, это очень крутое достижение, ты большая молодец. Я даже рада, что мы как-то опосредованно, но приняли в этом небольшое участие. Давай вернемся вот к твоей первой смене. Какое у тебя было впечатление от игры? Какие эмоции? Ты первый раз была, ну, на каком-то ролевом выезде или у тебя уже был опыт?
Я была первый раз не то, что на ролевом выезде, я была первый раз вообще в детском лагере. И честно, мне было сначала очень страшно, я вообще ни с кем не общалась, я благо попала в хороший отряд. Но с коммуникацией были просто жуткие проблемы. Я попала на ролевку, начала хоть как-то с кем-то взаимодействовать, потому что я представляла себя не Олей Чижиковой в реальной жизни, а бравым гвардейцем в фэнтези-городе. Это, на самом деле, сильно помогло, но саму ролевку я видела со стороны: «О, там есть скелеты, я пойду их бить, это клёво». Первый раз прошел очень сумбурно, первая ролевка. Ну и, в принципе, наверное, первая смена. А вот уже потом, второй, третий разы, уже получалось хоть как-то отыгрывать, и уже задавалось вопросом, а как мне лучше вот это показать, а что я могу сделать, и подобные вещи.
А в течение года ты как-то готовилась к смене?
Ну, наверное, готовиться я начинала ближе к лету. В принципе, самая основная моя подготовка — это было занятие фехтованием, потому что я хотела отыгрывать крутого гвардейца. И когда я поняла, что я фехтую просто ужасно и жутко, я думаю, блин, ну я так не хочу. Я хочу быть, ну, как-то пользу приносить своим ребятам, товарищам на ролевке. И нашла друзей, с которыми вместе начала заниматься фехтованием. Причем не спортивным, а историческим. И приехав в очередной раз на ролевку на наши смены, я очень быстро поднялась по карьерной лестнице внутри ролевой игры и стала капитаном гвардии. И вот там, конечно, уже приходилось серьезно отыгрывать, и как же я была этому рада.
А до, получается, лагеря ты фехтованием вообще не занималась?
Вообще нет.
Блин, ну вообще это тоже очень круто. Я, ну, ты не первый человек, про которого, от которого я слышу, что благодаря лагерю начал заниматься фехтованием. И вообще я очень рада таким новым талантам. А, хорошо, а сколько всего ты смен отъездила к нам ребенком?
На самом деле не так много. Это 4 смены и 4 легендариума.
То есть ты фанат фэнтези?
Да, я ездила каждый год только ради легендариума. Я прям мечтала туда попасть. Но я говорю, все 5.
То есть ты дошла до капитана гвардии?
Да, более того, я прям помню восхитительную историю о том, как я им стала. Это как раз был, по-моему, 4-й последний выезд ребенком, и персонаж у меня оставался одним и тем же. И в какой-то момент я просто устала от этого персонажа, потому что прописывала я его на первой смене, и он был, ну, никакой. Ну, я первый раз вообще в лагере, в ролевом лагере тем более. У него завязок 0. Просто, ну, какой-то персонаж. И я подхожу к мастерам и говорю, а можно моего персонажа как-то вывести из игры, чтобы я себе ввела нового, но чтобы я могла его продумать? Мне говорят, нет, не выводи, не надо, нельзя. Я такая, почему? А, ну, пожалуйста. Мне говорят, не надо, жди. И на очередной ролевке я просто вижу восхитительную сцену, когда почти всех мастеров в игре, включая короля Илиуса, включая моего начальника, сэра Жоржа, который был капитаном Королевской гвардии, и еще куча важных ключевых персонажей легендариума, выпиливают Храдрима. Я думаю, ну все, только теперь вот мне всем этим одной рулить. Капец. И в какой-то момент самое веселое в этой сцене было то, что один из детей поднимает корону Илиуса и начинает идти ко мне. Я думаю, ну нет, капитан гвардии — это одно, но корону я себе забирать не буду. Но я реально испугалась за то, что мне придется управлять еще и королевством. Но эмоции были прям зашкаливающие.
Ну вот такой карьерный рост от простого гвардейца до практически короля земель за 4 года. А говорят, у нас нет карьерного роста. Все есть. Хорошо, а что... Ну, наверное, это уже ты ответила на этот вопрос, что было самым запоминающимся. Но, может быть, еще какая-то история есть, которую можно рассказать.
Это было, конечно, эмоционально круто, но самое запоминающееся — это было вообще переворот с королем Артуром. Это был 18-й год. И на очередной смене мой персонаж, полностью преданный королю Илиусу, видит, как появляется его брат, который пришел, навел шороху и вообще собирается сместить Илиуса с этих земель. Я думаю, ну нет, гвардия этого не допустит. Но, к сожалению, по каким-то причинам у гвардии не получилось этого не допустить. К власти приходит король Артур. И то, как мы покрывали короля Илиуса, как мы отступали в соседний форт, как потом Илиус переправлялся на лодке по озеру, пытаясь скрыться, скрывал свою личность. Вот это просто было восхитительно. Наверное, вот этот момент в ролевках мне запомнился больше всего.
Ну, вообще, это, наверное, одна из моих таких самых запоминающихся смен и прям вот запоминающихся ролевок, потому что, как минимум, сюжет с переворотом, он родился спонтанно от идеи детей непосредственно на смене, но он был настолько круто продуман, что мы не могли его не использовать. И я на тот момент себя максимально чувствую. У меня вообще очень часто бывает, когда я как мастер какие-то игры делаю, я ощущаю себя как режиссер на съемочной площадке, когда ты смотришь и по рации вызываешь, где должны появиться игротехи. Там, если еще какая-то музыка, тебе надо ее вовремя включить. Там какое-то еще фаер-шоу можно устроить, ну, условно. И это всегда очень круто, как будто ты вот вживую моделируешь какую-то сцену из фильма. И чувства эти вообще непередаваемые. До сих пор помню, как вот это тоже все руководили. А вот ты сейчас стала мастером. У тебя есть какие-то подобные ощущения, когда ты смотришь, как проходит игра?
Ну, во время ролевок на самом деле сейчас думать почти не приходится, что-то пытаться ощущать. Так как мы заранее зачастую прописываем то, где кто должен находиться. Все находятся на связи по рации. Я скорее чувствую себя связистом. Я сижу на этой рации, мне нужно проконтролировать, чтобы группы не пересеклись, детей, например. Или мне нужно проконтролировать, чтобы, не знаю, на каком-нибудь сталкере-снорке напали в определенный момент. Я занимаюсь тем, что контролирует все по рации. Так что, если уж и говорить, что я кем-то себя ощущаю, то это связист. Но на самом деле, скорее, на ролевках всегда страшно, что что-то пойдет не так, что кому-то не понравится, что можно было бы, наверное, сделать лучше. А потом приходит фидбэк от детей, которые говорят, что было все клево. Ты уже выдыхаешь и думаешь, так, с этим справились, давайте придумывать, что будет дальше.
А почему ты вообще решила работать мастером? Пойти по этой дорожке?
Да это все как-то спонтанно было. Не то чтобы я прям принимала решение, что вот, я хочу быть мастером. Такого не было. Просто в какой-то момент, я когда только как раз начинала заниматься фехтованием, я приезжаю на смену, и мастер Гош, который тогда руководил, в принципе, подготовкой ролевок и вел фехтование, замечает, что внезапно у меня какие-то навыки появились. И мы с ним на почве этого заобщались. И заобщались в том числе и вне лагеря. И, ну, в какой-то момент я начала помогать готовить ролевки, при этом не приезжая на смену. Там, по-моему, самый ключевой момент был этот Дикий Запад, когда мы сидели, общались с Гошей, и Гоша говорит, что вот, нужно придумать квенты, нужно придумать персонажей, а еще сфотошопить паспорта. Я говорю, хочешь, я помогу, я хочу попробовать. Мне интересно. Ну, я попробовала, мне понравилось. Я думаю, что там, конечно, первый опыт был не супер хорошим в плане того, что я реально переживала, что все будет не так, что вот эти квенты, которые я написала, наверное, худшие, потому что все остальные писали какие-то, ну, мастера, а я тут просто человек, который ребенком ездил, решила попробовать. Ну, в итоге попробовала и решила, блин, наверное, клево было бы поехать помощником. Раз тут получилось что-то. Поехала помощником. Съездила помощником. И такая, блин, помощником быть прикольно. Но можно же еще поехать тематиком. Я попросилась. Меня пустили. Я приехала тематиком. И вот как-то осталось.
И все, и потом тебя не остановили, да?
Да.
Вот достаточно много смен ты уже отъездила в качестве мастера. Какая, возможно, у тебя сейчас есть любимая тематика?
Ну, на самом деле, с этим сказать сложно, потому что я все еще горю фэнтези, но, к сожалению, в последнее время фэнтезийной тематики как-то, ну, не получается писать, не до этого. А из тех, над которыми я работаю, пожалуй, любимая — это все-таки зомби. Мы там начали с того, ну, буквально начали с чистого листа, мы запустили свою линейку с командой и с самого-самого начала ее продумали. Так что вот эта тематика, она все-таки как такой ребеночек, которого мы воспитываем. И поэтому она самая любимая.
Хорошо, ты сейчас учишься в институте. А на кого? Какая у тебя специальность?
Вообще не творческая, это информационная безопасность. Так что да.
А как-нибудь опыт написания ролевых игр и вообще работа в лагере тебе в жизни или там, возможно, в учебе пригождается, помогает?
Ну, из-за того, что я все-таки сейчас езжу как главный мастер, мне приходится много чего в лагере организовывать. Начиная с того, что просто раздать помощникам задачи, заканчивая тем, что на самой ролевке надо как-то развести группы, все настроить так, чтобы все знали, что им делать. И вот этот управленческий навык — это вообще пушка-бомба. Мне кажется, он везде полезен. В первую очередь, наверное, это учеба, потому что когда подступает сессия, и все вопросы, конечно, писать в одиночку не хочется, получается так, что можно раздать задачи и проконтролировать их исполнение, ровно так же, как и в лагере. Так что управленческий навык, да, это тема, пожалуй, самый важный, который я приобрела в лагере.
Ну, очень круто. Я очень рада, что есть действительно возможность практического применения таких скиллов, они действительно очень сильно в жизни важны и пригождаются. А расскажи, пожалуйста, а что вообще самое сложное в написании игры, вот лично для тебя?
Ну, мне кажется, что это очень сильно зависит от тематики и от конкретной смены даже. Потому что те же зомби, про которые я уже упомянула, они были очень тяжелыми в начале. Когда мы сели, перед нами пустой лист, и надо вот с чего-то начать. Первый толчок, он был нереально сложным. С другой стороны, есть смены, на которых уже просто не знаешь, что писать. Ты просто уже пишешь 10-ю смену по одной и той же тематике, и ты хотя имеешь какой-то определенный концепт, но тебе нужно заполнить вот этот игровой мир чем-то новым. Ты придумываешь, как можно удивить детей, удивить наших игроков, и когда ты уже использовал просто все свои творческие ресурсы, работаешь со старой командой, то есть нет притока новых людей, то это действительно сложно. Благо, сейчас у нас появляются новые тематики, и когда ты видишь нового человека в своей команде, он просто генерирует миллион идей, ты сидишь, отбираешь те, которые тебе кажутся интересными, и находишь что-то, что мы еще не использовали. Тогда это становится проще. А так, ну, придумывать контент, да, это бывает тяжело.
А вы как-нибудь сейчас в своей работе используете искусственный интеллект, ChatGPT или что-то подобное?
Ну, ChatGPT мы стараемся использовать, ну, то есть, как это обычно бывает. Мы сидим, созвонились, придумываем что-то. Такие, блин, не идет, не придумывается вообще ничего. Давайте попробуем запрос в GPT. Попробовали, он выдает что-то. Мы чешем репы и такие. Да, кажется, это не очень подходит. Чаще всего бывает так. Иногда бывает так, что GPT что-то выдает, и мы на основе того, что он там выдал, не знаю, 10 возможных квестов, мы берем один и начинаем его разворачивать, дорабатывать. Потому что как бы GPT не был хорош именно в придумывании такой узкой штуки, как какие-то концепты или квесты, или ивенты, сцены для ролевого детского лагеря, GPT, конечно, не особо предназначен, потому что очень много условий, которые GPT должен учитывать при написании, а он, ну, не может.
Сейчас вы пишете несколько летних смен, ну, то есть сейчас мы записываем это все в апреле, идет большая подготовка к летней программе, летом у нас будет 9 смен. Вот расскажи, пожалуйста, как, ну, проходит подготовка, из чего она состоит, потому что у нас, ну, еще когда я также работала тематиком, были всегда, ну, знаешь, как бы споры о том, что как будто бы мастера там мало что делают, потому что эту работу очень часто не видно, ну, то есть ты полгода что-то до смены пишешь, придумываешь, а по факту эту работу... ну, как бы сложно увидеть и сложно показать. И я как бы это понимаю, но вот чтобы наши слушатели поняли, из каких кусочков состоит работа.
Ну, сейчас апрель, и работа уже идет почти 2 месяца над каждым из выездов. И начинается она с подбора команды в первую очередь. Потому что, ну, просто так ты людей на смену не возьмешь с улицы, даже если это клевые тематики. Ты не можешь взять всех и не можешь сказать всем просто работай. Потому что у каждого человека есть какие-то свои, ну, навыки, какие-то свои сильные стороны, свои слабые стороны. Когда ты получаешь список людей, которые могут поехать с тобой в команде или готовить с тобой смену, надо учитывать, что тебе нужен человек, который будет заниматься крафтом, который сможет придумать, не знаю, крутой костюм и его реализовать. Человек, который сможет придумать тебе концепт. Люди, которые смогут этот концепт доработать. Ну, я как человек, который будет это все организовывать, должна из пула людей выбрать тех, кто со мной поедет. После того, как мы выбрали, собрали команду, начинается основная работа. Ну и, конечно, первое, что стоит перед нами, это вот этот чистый лист. Надо придумать какой-то концепт. Ну, у нас есть тематика, у нас есть какое-то направление, в котором мы двигаемся. Придумывается идея в духе «А что если?». Ну, допустим, те же зомби, которые мы сейчас активно пишем. Была идея «А что если мы введем 2 крупные корпорации, которые будут между собой враждовать?». А дети попадут в эту вражду, как, ну, просто окажутся, по сути, в ловушке. 2 сильных врага, с которыми они не могут справиться, наступают с 2 сторон. И потом это все начинает раскручиваться. Мы придумываем, что мы хотим показать игрокам в финале, что мы хотим до них донести, как это будет выглядеть, что мы сможем реализовать практически, потому что, ну, как бы нам не хотелось на фэнтези вести условную магию, ее, естественно, полностью вести не получится. Потому что, к сожалению, в нашем мире магию пока как-то не придумали.
Очень жаль.
Да, есть такое.
Маховик времени очень бы пригодился.
Это правда. После того, как мы вот этот костяк придумали, начинается, пожалуй, самая тяжелая для нас работа — это заготовки квестов. Потому что мы стараемся сделать так, чтобы каждый квест все-таки как-то влиял на сюжет, чтобы у игроков был выбор, чтобы они могли влиять на ход этого сюжета. А когда игроки начинают влиять на ход этого сюжета, ты уже не предугадаешь, что будет дальше. И нам приходится заниматься тем, что мы придумываем, а как наши игроки могут поступить в той или иной ситуации. Это занятие неблагодарное, потому что ты придумаешь, там, не знаю, варианты 3-4, а игроки поступят не то что пятым, они поступят 10-м образом.
О, да, они так, они очень непредсказуемы в этом плане.
Ну, помимо этого, мы еще занимаемся такой мелкой работой, типа написания постов для наших смен. Мы занимаемся тем, что готовим раздатки для игроков, всякие документы, это фотошоп, это написание всяких писем, газет, это печать. Ну, задач много. Стараемся все успеть.
Вот смотри, ты сказала, что самое, ну, во-первых, это самое основное, и часто бывает самое сложное, это придумать какой-то концепт. И отсюда у меня вопрос, откуда вы берете вдохновение? Потому что, ну, у меня обычно, если я там, ну, садилась что-то писать, это либо какие-то фильмы, либо какие-то книги, и ты вот везде по крупице что-то где-то собираешь. Особенно мне нравилось работать с более начитанными и насмотренными людьми, потому что они что-то могут рассказать и привнести. Откуда вы берете свои идеи?
Ну, с насмотренностью у меня, конечно, проблемы, но начитанность большая. Поэтому я предпочитаю придумывать что-то на основе каких-то сюжетов книг. Но у меня есть большая команда, и есть среди них люди, которые, мне кажется, что просто берут идеи из головы. Бывает такое, что наши ребята, которые стоят со мной в команде и готовят вместе со мной смены, просто такие: а вот было бы клево сделать вот так. И ты уже даже не задумываешься о том, откуда у них вообще это в голове родилось. Потому что идея настолько крутая, что все такие: «О, как здорово! А давайте!» И мне кажется, что, наверное, подсознательно мы все равно берем что-то из какого-то своего опыта или, может быть, из книг, фильмов, сериалов. Но по факту, из-за того, что над сменой работает много людей, мы вкладываем вот эту начитанность, насмотренность и свою фантазию от каждого по чуть-чуть. То есть нет такого, что один человек сел и все придумал. Ну, то есть так можно, но это, правда, тяжело. Поэтому обычно происходит так, что мы садимся, что-то обсуждаем, что-то кто-то предлагает, потом все такие: а давайте вот так. И когда каждый скажет: а давайте вот так, рождается идеальный концепт. Ну, для нас идеальный. Потому что понятное дело, что идеального не существует, и мы каждый раз пытаемся что-то улучшить, что-то сделать покруче.
Вот у нас уже достаточно много тематик, как я говорила, ну, в которых ты участвовала, и у нас, ну, тоже есть определенное разнообразие и фэнтези, и там по всяким постапам смены. Но, возможно, есть какая-то тематика, которой у нас не было, и вот, ну, либо с которой ты не работала, но очень сильно хотелось бы.
У меня с коллегой Матвеем родилась идея, скорее не новая смена, не новая тематика, а просто клевая идея, которую, мне кажется, у нас еще ни разу не было. Это идея какого-то постапокалипсиса, но с полным выживанием. То есть, когда у нас... Ну, чаще всего у нас как происходит? Мы погружаем детей в какой-то сюжет, сразу даем им пушки, сразу даем им возможность отстреливать, там, не знаю, зомби, снорков и так далее. Ну, а что если не давать детям возможности быть победителями сразу? Мы не вводим механику голода. Они не думают о выживании. Они думают о том, как пострелять, как вот здесь вот посмотреть и еще что-то. Если погрузить игроков в мир, в котором у них не будет возможности получить все и сразу, мне кажется, это будет клево. С точки зрения сложности смены, это, конечно, мне кажется, реализовать трудно, потому что надо продумать механику того, как они будут добывать все эти ресурсы. Условно, они сначала получают какое-то ближнебойное вооружение. У них большие проблемы с тем, чтобы сражаться со своими основными врагами. Потом они находят рецепты и ингредиенты для того, чтобы это оружие как-то улучшить. Может быть, встречаются с какими-то персонажами, которые им в этом помогают. Может быть, они помогают, наоборот, сами этим персонажам и в ответ на это получают какую-то наводку на хорошее оружие. Но все это растянуто во времени. То есть нет такого, что мы в первую же игру даем детям возможность побеждать наших монстров. И вначале им приходится тупо выживать, бегать от них и стараться найти себе пропитание, воду, припасы. Мне кажется, что вот такого упора именно на выживание у нас не было в лагере.
Ну, такого, мне кажется, мы не проводили. Вот, поэтому, дорогие слушатели, особенно те, кто к нам ездит много часто на смены, поделитесь, пожалуйста, у нас есть бот нашего подкаста. Напишите, пожалуйста, ваши мысли и идеи касаемо этого концепта. Возможно, мы действительно реализуем его в жизни. Оль, вот смотри, мы с тобой уже обсуждали про практическую пользу от ролевой игры. А ты как человек, который прошел вот весь этот путь, более того, ты сейчас видишь детей, которые проходят тот же самый путь. Возможно, ты также замечала вот конкретные примеры практической пользы от наших игр.
Ну, пожалуй, самое основное — это навык коммуникации. Потому что, ну, особенно наши современные дети, которые очень любят позависать в телефонах и пообщаться в соцсетях, зачастую не умеют хорошо разговаривать, доносить мысли. На ролевке, когда им приходится общаться вживую, они этому, ну, действительно учатся. На моем примере я ребенком была, который сидит дома, читает книжки, и на улицу выходит, ну, я не знаю, раз в пару недель. Все остальное время занимала там учеба, тренировки и прочие штуки. Мне просто было неинтересно общаться с людьми. Когда я приехала в лагерь и попала в ролевую игру, я поняла, что общаться на самом деле прикольно, а это как-то какую-то пользу приносит. И чтобы достичь своих целей, мне нужно правильно общаться, мне нужно доносить мысли до других людей. И на самом деле достаточно забавно смотреть на детей, которые буквально растут у нас в лагере, которые приезжают каждый год, потому что ты видишь людей, которые каждый год приезжают на смены, и ты видишь, как они эволюционируют. Потому что ты сначала пообщаешься с ребенком, и он такой тихий, спокойный, замкнутый, и приходит к тебе с вопросом: «А что, а как, Оль, а вот это?» И ты его не понимаешь, ты просишь повторить еще раз. Потом ты помогаешь ему сформулировать вопрос. И когда он приходит к тебе в следующий раз, он уже тебе задает нормальный вопрос. «Оль, нам нужен малярный скотч для того, чтобы повесить плакат на стену в комнате. Можно?» Ты говоришь: «Да, можно». И вот этот навык коммуникации — это, пожалуй, самая заметная штука и самая, ну, полезная, которую мы приобретаем, ну, как дети, приобретаем в лагере.
А что ты можешь посоветовать или пожелать тем, кто планирует к нам поехать на смену? Возможно, в первый раз, а возможно, в какой-то пятый, десятый и так далее.
Для тех, кто приезжает в первый раз, пожалуй, главный совет — это не бояться. Потому что, честно, я боялась жутко. Я ехала первый раз в лагерь. Ну, я говорю, я ребенком была не особо общительным. И, ну, я понимаю, что многие дети, которые приезжают к нам в первый раз, они не знают о том, что такое ролевая игра, не знают о том, что их ждет. И вот эта неизвестность, она пугает. Но, к счастью, у нас в лагере очень много ребят приезжают постоянно, ездят к нам не первый год, и они становятся такими опытными наставниками для новичков, которые готовы все объяснить, все подсказать. И поэтому даже если ты приезжаешь в первый раз и тебе страшно, ты все равно найдешь каких-то себе новых друзей, которые тебе помогут, объяснят, помогут влиться в ролевку или в коллектив. И поэтому главный совет для новичков — это не бояться.
Оль, ну и последний вопрос. Что для тебя лаборатория приключений?
Наверное, мой ответ будет очень банальным, но в первую очередь для меня лаборатория приключений — это семья. Потому что самым показательным моментом на этой смене было то, что я вот приехала, сгрузила свои вещи в комнату, выхожу из нее и думаю: блин, как дома. настолько уютно, настолько тут хорошо, когда ты слышишь там детские крики в соседних комнатах, слышишь, как они там бегают, что-то обсуждают, как они проводят время, смотришь на то, как они там на мероприятиях взаимодействуют друг с другом. Это все настолько уютно. И тем более я, ну, действительно в лагере нашла вот мои все самые близкие друзья, самые близкие мне люди — это люди из нашего лагеря, как ни странно. Наверное, может быть, это и плохо, потому что все мои знакомства и весь мой круг общения этим ограничивается. Но, честно, я об этом не жалею, потому что, ну, таких прекрасных людей еще нужно поискать.
Друзья, большое спасибо, что дослушали до этого момента. Ставьте лайки, обязательно пишите ваши комментарии. И я хотела вам напомнить о том, что у нас есть телеграм-бот нашего подкаста «Вожатская», где вы можете задавать вопросы и писать ваши предложения по выпускам, кого еще позвать мне в гости. И сейчас я хотела бы объявить небольшой конкурс. А заключается он в том, что вы можете написать вашу историю о том, какой полезный навык вы получили на смене, и обязательно напишите, что гостем моего выпуска была Оля Чижикова. Мы с Олей прочитаем ваши истории и выберем двух победителей, которым подарим футболки от лаборатории приключений. Оль, спасибо тебе большое, что пришла. Мне было очень приятно с тобой поговорить.
Спасибо, Алина, за приятную беседу. Всем пока.
Да, дорогие слушатели, спасибо большое, что послушали наш выпуск. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на нас. Пишите ваши комментарии в наш телеграм-канал. И услышимся в следующем выпуске.